Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. После вероломного вторжения России в Украину гражданство Российской Федерации перестало для меня быть просто неудобным. Оно превратилось в позорное клеймо. Художница Ольга Кириенко отказалась от российского гражданства и в открытом письме Владимиру Путину объяснила свое решение. Послание диктатору вызвало большой резонанс в соцсетях. Вот оно полностью.
«Гражданин Путин, я рядовая гражданка России, много лет содержащая вас на свои налоги. Обращаюсь к вам на правах вашего начальства. В моем понимании, весь смысл должности, которую вы так неприлично долго занимаете, состоит в том, чтобы обеспечивать безопасность и качество жизни для таких, как я, молодых людей с образованием, с профессией, позволяющих чувствовать себя неотъемлемой частью мирового сообщества, с желанием развиваться и строить прочное будущее для своих детей». Я лично никогда не голосовала за вас, так как уровень ваших управленческих компетенций всегда казался мне сомнительным, а предыдущий опыт работы явно недостаточным для столь стратегической позиции, как президент страны. Узость и косность мышления никогда бы не позволили вам стать настоящим успешным лидером будущего, и главное, вы не производите впечатления порядочного человека. С 2012 года вы узурпировали власть в нашей стране, провернув авантюру с так называемой рокировкой. Я была активной участницей почти всех протестов того времени и видела, как много выходило на улицы нас несогласных и не готовых проглатывать ваш оскорбительный обман. Но большинство населения тогда безмолвствовало. Пришлось замолчать и таким, как я. Тем более, говорить становилось с каждым годом опаснее. Вы сознательно начали разжигать в обществе ненависть. Архаичная ненависть заменила вам недостающие современные компетенции. В 2014 году, оккупировав Крым и вторгшись в Восточную Украину, вы повязали ненавистью и кровью все население России. В одночасье огромная доля моих соотечественников превратилась для меня в оккупантов, упивающихся грабежом соседа. В 2018 году я увезла свою дочь из России навсегда, потому что на родине я не смогла найти ни одной школы, где бы ее не учили тому, что грабить соседей – это хорошо и даже почетно. Это не соответствовало моим моральным стандартам. К тому же мне стало окончательно понятно, что ваше государство – это fail state. Оно не способно выполнять элементарные функции, необходимые для создания приличных условий жизни на уровне мировых стандартов. При этом оно маскирует свою импотенцию агрессией. Мои личные ценности – права человека, свобода слова, уважение любых меньшинств, космополитизм. На четвертом десятке лет моей жизни вдруг сделали меня в России человеком вне закона. Я не приняла оккупацию Крыма российскими войсками и бандитскую радость моих соотечественников по ее поводу. И единственное, что я, обычная женщина, могла сделать, это увести свою семью в другую страну. Мне важно, чтобы мои дети не росли в обществе, где нападение на соседей – это норма. И мне важно иметь возможность открыто говорить об этом. После вероломного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года гражданство Российской Федерации перестало для меня быть просто неудобным. Оно превратилось в позорное клеймо. Клеймо убийц, насильников, грабителей и тех, кто молчит об этом. Моя мама русская. Ее род как минимум с 17 века проживал в Переславле-Залесском. Что может быть более русским? В нашем роду были монастырские крестьяне, квасовары, купцы, держатели трактиров, ремесленники, журналисты и учителя. Нас и сейчас много. Потомков этого русского рода. Все с высшим образованием, успешные в своих профессиях, и все покинули Россию вместе с детьми. Мой отец – украинец. Его родители не знали русского языка до вполне зрелого возраста. Большую часть семьи моего деда уморили голодом по приказу Сталина в 1933 году за то, что они были слишком независимы. Сегодня родное село деда оккупировано российскими войсками. В отличие от вас, я хорошо знаю историю и не только по учебникам, но и по событиям внутри собственной семьи. Тем страшнее мне наблюдать за попытками вас и ваших подельников оправдать свои корыстные зверства якобы историческим правом. Оправдания вам не найти ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Снисхождение может вызвать разве что тот факт, что ваши собственные родители, похоже, вами не занимались и не привили вам ни чести, ни морали. Я же прежде всего мама и должна думать о будущем своих детей. Я хочу, чтобы они жили в мире, где им не будут указывать, кого и как любить, с кем спать, во что верить. И самое главное, в мире, где кровожадные деды не будут требовать от них убивать и умирать. В отличие от вас, я несу ответственность за свою культуру, которую мне так щедро передали мои родители, а им – их. И я не готова позволить вам марать наши ценности вашими кровавыми ручками. Русская культура – это мой дед, дошедший до Берлина безоружным военным корреспондентом и никогда в жизни не сказавший бы «можем повторить». Русская культура – это моя мама, школьный учитель, не ставшая подделывать для вас голоса на выборах. Русская культура – это я. Вы же – это русское бескультурье, на которое мы вовремя не смогли надеть намордник. Ваш режим недостоин таких граждан, как я и моя семья. Да вы и не умеете с такими, как мы, взаимодействовать. Вы боитесь нас, потому что мы не боимся вас. Главная цель этого открытого письма – уведомить вас о моем выходе из гражданства Российской Федерации. Российская система устроена так, что в стандартном порядке невозможно выйти из вашего гражданства, не побывав на территории России. Моя безопасность на территории России сейчас никем не может быть гарантирована, поэтому я уведомляю вас напрямую. Если уж вы Конституцию так легко переписываете, то можно пойти на некоторые изменения в процедуре выхода из гражданства. Испорченная вами Конституция меня перестала устраивать. Я расторгаю договор с вашим государством. Статус апатрида в данный момент будет для меня менее травмирующим, чем статус гражданина России. Любые налоги, которые Российская Федерация будет начислять на мое имя, я стану переправлять на поддержку армии Украины. Я буду ждать победы Украины и всего цивилизованного мира над вашей дикой ордой.
Официальная реакция на письмо была молниеносной. Его переслали в МВД, и оттуда Ольга Кириенко получила сообщение о том, что оно перенаправлено подполковнику Денису Домашеву из столичного управления Центра Э. Очевидно, в тексте будут искать экстремизм. Ольга Кириенко родилась в Москве, окончила МГИМО, работала социологом и маркетологом. С 2018 года живет в Испании. Я попросил ее рассказать, как постепенно она пришла к мысли о необходимости эмигрировать, а затем и отказаться от гражданства.
Как ощущает себя человек, который впервые в жизни делает вот такое яркое политическое заявление, оно производит фурор, да? И какие реакции читателей вас обнадежили, а что вас огорчает?
Я не ожидала, конечно. Ну, то есть я подписываю всю жизнь в разную аудиторию какие-то свои мысли. И написала письмо я давно. Я летела, наверное, с месяц назад из Испании в Тель-Авив. И давно не летала одна. И вот тут был момент, и написала в записной книжке. Я когда летаю, всегда беру с собой что-то порисовать, пописать. Вот, и оно у меня было. И как-то вот публиковала я вчера вот. Не знаю, звезды сошлись, почему-то я так решила, перечитала и перепечатала, немножко скорректировала и отправила. И я не ожидала, что будет такая реакция. И, честно говоря, я, когда она пошла, она не сразу пошла, и как-то вот, когда все повалилось, пикать телефон, и, ну, я просто спряталась, я закрылась сейчас в своей мастерской, весь день сидела, потому что у меня просто нет каких-то, ну, таких вот прям сил. Я к этому не привыкла, и я не могу себя, знаете, изменить в одночасье. Но так я иногда выглядываю, посматриваю. Главное мое впечатление, что меня очень поразило, это то, что все пишут очень позитивно. То есть через все каналы мне идет столько позитива. Ну, просто до этого я много лет всегда это писала в аудиторию, как бы, получается, рядом со мной. И получала всегда очень много негатива. То есть я последние годы растеряла всех людей, которых я там знала первые 30 лет своей жизни. Например, с этим Новым годом меня из России там на русском языке в принципе никто не поздравил. Хотя до этого я была достаточно социально активна. Вот, и тут впервые за, как мне казалось, долгое время, потому что время войны мне очень, как бы, кажется долгим. Я вдруг стала получать столько позитива, и мне страшно, что мне не хватит сил всем ответить.
Но вы получили, помимо всего прочего, и официальный ответ из Москвы.
Я такой человек, когда я еще жила в Москве, я очень часто писала в разные эти органы, там, не знаю, жаловалась на то, на сё, ну, то есть, как бы, я качала права. И поэтому я примерно понимала, ну, как бы, в какой форме это будет, ответ от них. Тем более, одна из первых реакций, которую я, в принципе, учила, еще устала читать, это была женщина, которая мне написала, а я тоже отправляла, и она отправила мне скрин того, что ей ответили, что у нее тоже был запрос, как вы, ну, как бы, хочу выйти из гражданства. И, ну, у нее была официальная какая-то такая отписка, вот, пожалуйста, следуйте процедуре и не, что-то такого плана. Вот, я думала, что будет либо такое, либо действительно сразу, как бы, вот, что-то ближе, там, к делу, как сейчас уже, вроде бы, всех сразу в МВД. Не могу сказать, что именно их реакция меня сильно интересовала. Мне было важно, вот, не знаю, высказаться. Потому что вокруг вот год с лишним прошел, как-то все много чего говорили, но вот не про меня. Вот про меня мне захотелось самой сказать, и я не ожидала, что это будет так громко.
Многим иммигрантам сложно делать такие радикальные шаги. Вот у меня есть знакомая, которая тоже живет в Испании. Она мне сказала, что она боится ходить на антипутинские акции, там у посольства России, у консульства, потому что считает, что там агенты ФСБ всех снимают и потом как-то отомстят. Вы не боитесь?
В первый день войны так получилось, что я как раз была у нашего консульства. Я просто была, не знаю, я отвела ребенка в школу. Во-первых, я проснулась в 4 утра, и как-то, не знаю, почему, меня прям дернуло в свой телефон, и все. Дальше, конечно, я уже не уснула, что это было. Я отвела ребенка в школу утром и поехала в консульство. Я ехала, я думала, у нас там будет много таких. Я подъезжаю, и там много людей, но они все с украинскими флагами. Я понимаю, я-то вообще-то, извините, да. С другой стороны, я к ним подхожу и говорю, слушайте, извините, я по-русски говорю. Они, ничего, мы тоже тут все по-русски говорим, подходи. Я говорю, я русская, но вот я с вами. И я стояла с ними, пела там с ними «Червону руту» и слушала, как у них у всех звонили мобильные телефоны, и они стоят, протестуют, и параллельно у всех там, да-да, ты что там, как в подвале, ну прячься. Так. Ну, то есть они все разговаривали с кем-то в Украине, кто... сейчас находился под обстрелом. Это ужасное чувство, что я понимала, что в них стреляют из моей страны. И я вообще не почувствовала к себе ни злобы, ничего. Как бы я почему-то всем говорила, что я русская, извинялась. Мне помогли там развесить эти мои листовки. Вот. Но по поводу агентов, не знаю, там совершенно в отдельной стороне стояли там трое человек под триколором из плаката Навального. И они так себя вели, что получалось, как бы они провоцировали вот эту группу граждан под украинскими флагами на какие-то агрессивные действия. Я к ним подошла и говорю, а вы вообще чего, кто? Они, я говорю, тоже русская. Вы, они, ну, давай вставай с нами. Я говорю, знаете, может, мы уберем триколор и встанем с ними, почему мы будем стоять отдельно? Давайте мы встанем с ними. У нас как бы один посыл. Нет, нет, мы будем стоять здесь, под триколором и под этим Навальным. Я говорю, ну, извините, я, говорю, не встану под триколор, потому что вот бомбы с триколором сейчас летят на этих людей. Мне кажется, это неправильно. И я ушла и стояла под украинскими флагами. И у меня было какое-то вот с того момента началось такое. Я туда ехала, я думала, что у нас будет много. Вот я не понимала, я мне вообще не ставила вопрос, то каким я буду стоять флагами. Мы просто будем, ну, как бы протестовать против этого, потому что это невообразимая какая-то вещь. И меня тогда очень это неприятно поразило, что эти флаги вроде как делят людей с одинаковым посылом, да, мы не хотим войны. Но я тогда поняла, что я стану под украинский флаг. И пока не кончится война, я буду стоять под украинским флагом.
Ольга, я сказал, что вы впервые сделали такое политическое заявление, но, наверное, это не совсем так, потому что вы делаете ведь политические заявления в своих работах. Вот я вижу ваш рисунок, который называется «Рабство – это выбор». В продолжении вот этого разговора о пикетах у консульства. Почему Россия выбрала рабство?
О, ну вы знаете, это вопрос на много томов исследований, боюсь. Я очень много об этом думаю. Очень много. И я как бы в своей прежней жизни, да, я сейчас какое-то время уже занимаюсь искусством, но в прежней своей жизни в Москве я была маркетологом и как бы, таким маркетологом, который очень много занимался социологией. Я работала в крупной пивоваренной компании, и чтобы массово продавать пиво в России, нужно хорошо понимать аудиторию. То есть я достаточно неплохо знаю механизмы исследования аудитории, механизмы влияния на аудиторию. И я много исследовала российских потребителей пива, в общем-то, что равно практически все взрослое население. Да какое взрослое, значит? Ну, мы по легальным соображениям младше 18 не брали, но понимали, что там их там тоже много. И был момент веры, что что-то можно исправить. Не знаю, нет, я не смогу сейчас ответить вам на этот вопрос. Это очень сложно. Это разговор на, знаете, на не одну бутылку вина, наверное. Не знаю, как сказать. Это невозможно. Почему Россия выбрала рабство? То есть я могу сказать что-то слишком резкое, что сейчас, наверное, будет неправильно.
Расскажите тогда просто об этом рисунке, такой комментарий к нему.
Рисунок, на самом деле, очень старый, еще в Москве сделанный. Я его просто потом несколько переделывала уже за границей. И как он, да, его кончит? 17-й, наверное, год. Изначально на нем на самом было написано «Рабство и выбор». Я просто потом вынесла в заглавие и убрала из рисунка, как-то его сделала почетче, что ли. Я так себя ощущала, когда я жила в Москве. Вот я вернулась, так получилось, что я на момент Крыма не была в Москве, я рожала ребенка в Америке, причем абсолютно сознательно. Мне хотелось как-то, чтобы вот у меня ребенка был какое-то, было окно в мир. И я родила ее в Америке, чтобы у нее был паспорт. И как раз пока я там ее рожала, случился Крым. И я вернулась вообще в другую страну. То есть меня это шокировало. И люди, которые мне казались когда-то адекватными, там, не знаю, люди, которые мне были близки, они этого не, ну как бы не понимали. То есть все радовались этому Крыму. Я очень как-то вот резко оказалась в изоляции. Причем как бы физически сохраняла связи. У меня был достаточно такой стабильный круг общения до этого. Там, как у всех, наверное, институтские друзья. Я закончила ГИМО, и у нас такой тесный был круг. Чаты в WhatsApp, постоянные дискуссии. И я стала везде натыкаться на полный какой-то такой... Ну что взять с нее? Какой-то, опять о своем. А при этом... Видно же, что в стране происходит. Опять же, может, из-за того, что я, у меня работа такая была, я действительно ездила по регионам, проводила исследования, не знаю, видела статистику, умела ее читать. Не знаю почему, но у меня было такое ощущение, что вокруг люди самостоятельно загоняют себя в это рабство. И тогда я нарисовала эту бабушку несчастную, потому что, понятно, там пенсионеры, у меня в семье, у самой есть, как бы, сейчас, наверное, у любого человека есть в семье какая-нибудь такая бабушка, которую зомбировали, какой-то «Реквием по мечте», знаете, такой фильм. Вот эти бабушки у меня вот такую ассоциацию вызывают, потому что, ну, очевидно же, там, не знаю, действие героина и действие этой пропаганды в мозге, в общем-то, ударяют в одни и те же точки. И вот эти бабушки «Реквием по мечте» мне тогда казались, пока я еще жила в Москве, что это вот они главные виновники. А потом как-то мне стало все понятнее. Да нет, нет, это не они, это мы сами, вот это вот я, это мои одногруппники, это те люди, которые пьют этот несчастный латте и радуются, и не замечают этих бабушек, своих же бабушек. Тогда я начала рисовать много, и вот такие рисунки как-то выражали мое состояние. Сейчас, наверное, я там уже не бабушку нарисовала.
У вас есть еще такая скульптура, вдохновленная книгой Солженицына. Расскажите о ней.
По поводу Солженицына... Я не могу сказать, что у меня скульптуры конкретно были чему-то посвящены. То есть, вы знаете, когда работаю, я слушаю аудиокниги, лекции и все прочее. И Солженицына я слушала в ковид. И я там очень много личного опыта вычленила. Так получилось, что семью моего отца, собственно, украинскую часть семьи, во время войны вывезли в Алма-Ату, в Казахстан, и они там всю жизнь так и оставались, они не могли уехать. И вот это описание Казахстана, не знаю, вот Алма-Аты, рассказы папы про детство, мое ощущение от Алма-Аты, потому что я там бывала в детстве тоже не раз. И какие-то, не знаю, названия, воспоминания папы, как в 60-е годы начали появляться эти люди на улицах. Я это прям, ну, как бы вот чувствовала. А другой момент у меня в Москве. Я выросла в Тушино, и у меня школа была на канале именно Москвы, и там же тоже у него есть моменты, где про замерзшие трупы на строительстве этого канала. А я там гуляла в детстве. И там до сих пор гуляют там дети моих одноклассников. И в тот момент я еще была на связи со своими московскими друзьями, и я как-то это даже пыталась писать в нашем общем чате. И это вызывало какую-то, ну, такую... Есть такое русское слово «ебанькова», что вы меня извините. Вот я понимала, что я для них ебанькова. Ну, понимала и писала, потому что как-то вот все равно не могла остановиться. В моей системе координат это было, наверное, наоборот. вот это все рождалось. Культура, которая на самом деле... Я из Москвы уехала, я всю жизнь прожила в Москве, большой город, я жила в центре, очень активная такая жизнь. А сейчас я живу вот прям около леса, и я хожу гулять в лес. И когда я все переехала, у меня с точки зрения тоже какой-то художественной как-то раскрылись, не знаю, поры. И очень много вдохновляющих материалов, соответственно, скульптуры. Вот соединилось это ощущение этого леса, камни из этого леса и эти проволоки, которые какие-то они из моих... Ну, проволоки здесь купленные, но по ощущениям как будто из Москвы привезенные. А матрешка совершенно тоже случайно. Как-то мы очень нервно улетали. Накануне были протесты. 3 августа были эти протесты по поводу выборов московских депутатов. А мы жили как раз там в том районе и видели, как с утра собирались автозаки. Вот это все. Ну, как бы в том районе мы на Пресне жили. Там это очень чувствовалось всегда, как какие-то такие... Что-то собирают. Вот это ощущение из Москвы я его привезла.
Вы с тех пор не возвращались, да, с 2018 года не приезжали в Москву?
Нет, я приезжала, но буквально пару раз, это достаточно тоже травматично. Ну да, очень мало приезжали, потому что потом практически сразу начался ковид, я очень боялась ехать в ковид. У меня, в принципе, так же на тот момент, когда мы уезжали в Москву, оставалось очень мало кто, оставались только мои родители, пожилые очень, и, потому что сестра моя давно уже уехала. И ковид меня пугал, но как-то вот очень хотелось вывести родителей. Последний раз я была летом 2021. И мы все закрылись тогда с родителями, с сестрой, и с племянницей, с моей дочкой на даче. У нас дача в Подмосковье, мне ровесница. И там такое как бы семейное гнездо. И вот мы там просто закрылись, ни с кем не общались, потому что боялись. У папы была только-только там операция на сердце, но все там, я диабетик, папа диабетик. И вокруг, я когда приехала из Европы тогда в Россию, что там было с ковидом, и цифры, все, в общем, было страшно. Мы просто закрылись на даче, и вот сидели всей семьей и радовались, потому что мы долго не виделись. И тогда я в тот момент, когда уезжала, у меня было какое-то такое ощущение, что надо бы все ценное забрать. И я там вот, какие-то любимые книжки с дачи, какие-то свои рисунки, работы, вот все, что самое такое, вот то, что я своим архивом называю, я все как не знаю, как чувствовала, вывезла. И в дневнике, или даже, да, где-то я там записала, что вот желание на Новый год, на 2002-й, только бы не ехать в Рашку. И потом, когда началась война, я думаю, господи, зачем я это написала? Ну, это все, конечно, слово «Рашка», оно такое... Я вот сейчас не могу называть Россией то, что там. Вот как-то, не знаю, на меня очень многие обижаются, это прям такой камертон. Ой, она из тех, кто называет Россию «Рашкой». А, не знаю, то, что там сейчас для меня не Россия.
Вы знаете, вот эти вот споры вы, конечно, видите в Фейсбуке и в других соцсетях между новыми эмигрантами, старыми эмигрантами, между теми, кто решил остаться, споры о так называемом белом пальто, да, о хороших русских. На чьей вы стороне в этих дискуссиях?
Ну, на меня, конечно, все время, ну, как вот мое ближайшее окружение, надевают белое пальто, что вроде как я... Так скажем, я не вправе, конечно, конкретно никого сужать. Я понимаю, у людей бывает столько разных жизненных ситуаций, и я знаю очень много примеров. Я знаю примеры людей, которые сидят сейчас в Москве и говорят, да пока «Азбука вкуса» работает, меня вообще ничего не волнует. А при этом, например, в одном классе сейчас моя дочка учится, девочка из Одессы, которая вот 8 лет пережила то, что она пережила, как их вывозили там, и все такое. И я не знаю, как вообще вот перед этой девочкой, в каком мы все неоплатном долгу. Не могу ни за кого решать, но для меня, я знаю, что если бы я оказалась сейчас в России, то я бы могла там быть только в позиции заложника. Я не знаю, хватило ли бы мне сил выйти там сейчас, на площадь. Единственное, что меня обездерживало, это то, что как бы на мне есть люди, за которых я отвечаю. Есть как бы дети и есть старики, да. Я между ними, и тем будет плохо. И я понимаю, что выйдя на площади в России, я вообще ничего не изменю. Но жить, например, вот у меня есть тоже много там, бывших коллег, которые прекрасно работают в российском бизнесе, сейчас делают карьеры. И, ну что? Ну, как бы время возможностей уже не зарабатывать. Ну, конечно, я тоже не осуждаю, но надо отдавать себе отчет, что вы на крови зарабатываете. Окей, это ваш выбор. Ну, вот вы выбрали быть на стороне вот этого кровавого убийцы. И оценивайте себя так.
Еще один вопрос, который многих разделил. Может ли россиянин, выступающий против войны, жертвовать деньги вооруженным силам Украины? Вы на этот вопрос отвечаете однозначным «да». Почему?
Но я не вижу, как можно победить это зло другим способом. потому что это зло надо победить. Вы знаете, я мало как бы занималась тогда в России благотворительностью, отправляла только на эту «Новую газету» и фонд Ольги Романовой, ну, сидящая. И в ответ получала интересные всегда рассылки. Не всегда хватало времени почитать, но одну вот от Романовой как раз я запомнила очень сильно. Это я, наверное, был год тоже 17-й. Я тогда с маленьким ребенком сидела в Москве в декрете. Короче, это была рассылка про то, как зазывают бывших заключенных. Это вообще еще, то есть вот какой-то такой год совершенно спокойно, 17-й, то есть, да, наверное, 17-й. Про то, как зазывают бывших заключенных в ОМОН. Сайт сделан был очень профессионально. Я как маркетолог никогда в государственных сайтах столь профессиональных не видела. Очень доходчиво, понятно на свою аудиторию, что несмотря на то, что ты там такой сякой и сидел, и вообще человек, мы тебя берем, и есть шанс тебе прямо по пунктам искупить, там, не знаю, против врагов Родины. Я это увидела, и я думаю, господи, и это достаточно массово, и мне стало страшно, мне реально стало страшно, потому что, ну, как бы было понятно, к чему все это. Любой человек, кому я это показывала, говорит, зачем ты это вообще смотришь, что это такое, да как это ерунда. Ну, простите, какая ерунда. Бывших уголовников набирают в ОМОН массово. Что может быть как бы интересней для нашего будущего? Ну, вот как бы отклика в моем кругу это не находило. Кстати, да, один из моментов поворотно, когда я начала собирать вещи. Это я к тому, что по поводу можно ли победить это зло. Нет, я не верю, что... Не знаю, я не вижу возможности того, чтобы это зло было побеждено внутри. Там очень все прочно, люди довольны. Те, кто недовольны, их очень легко выдавливают. И система имеет много ресурсов, самовоспроизводится. Ну, то есть нет возможности ее изнутри расшатать. Я сейчас тут пытаюсь поддерживать связь с бывшими там друзьями, так кое-как. И вот буквально недавно переписывалась, все довольны, все нормально, все хорошо. Уволили из западной компании, пошел в ВК, что тоже хорошо, платят, сейчас деньги есть. Пока «Азбука вкуса» работает, все ничего. Поэтому, не знаю, я думаю, что армия Украины – это шанс, ну не то чтобы победить, хотя бы остановить это все на каком-то пороге.
Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» была художница Ольга Кириенко, отказавшаяся от российского гражданства. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!